Утро на радио «Спутник» в Крыму со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9.04. Доброе утро всем еще раз. Мы в режиме фактически нон-стоп. Утренние диалоги продолжаем. Говорим об интересных абсолютных вещах. Где-то комментируем актуальную повестку, где-то обращаемся к спортивным темам. Сейчас будем говорить об истории и о патриотизме, о том, как важно помнить те исторические события, которые происходили в нашей стране и какую проекцию они дают в современность. Но перед тем, как озвучить тему и представить нашего гостя, я напомню, что активно работает телеграм-канал «Радио Спутник» в Крыму. Если вы еще вдруг не подписались, обязательно сделайте это прямо сейчас. Ищите нас, «Радио Спутник» в Крыму, в телеграме. Подписывайтесь, следите за всем тем, что происходит в студии прямого эфира. Все фото, видео, новости, все здесь. Сегодня, я напомню, понедельник, 18 число. Именно сегодня в школах проходят уроки «Разговоры о важном», посвященные столетию со дня рождения героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Школьники узнают о подвиге 18-летней Зои, которая вошла в историю как первая женщина, удостоенная высокого звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Также вспоминают сегодня имена и других юных защитников Родины: Леонида Голикова, Валентина Котика и Виктора Коробкова. И мы сегодня поговорим о героях и о значении памяти о героях в современном мире с нашим гостем, профессор Института филологии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Орехов. У нас в гостях, прошу прощения, Владимир Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы практически всю минувшую неделю говорили о Зое Космодемьянской, потому что именно 13 сентября исполнилось столетие со дня ее рождения. Сегодня проходят уроки разговора о важном в школах. Давайте объясним нашим слушателям, что не просто так вообще эта тема на горизонте возникла. У многих вопрос, почему вот мы не так часто раньше вспоминали и того же Витю Коробкова, да, и Зою Космодемьянскую. А в этом году мы очень большое внимание уделяем этим темам и этим направлениям историческим. Почему? Почему это важно, правда?
Когда мы говорим о том, что раньше редко вспоминали, мы, наверное, вспоминаем последние полтора-два десятилетия. Вот. А я вспоминаю свои школьные годы, это 80-е годы. И нам в школе постоянно рассказывали о пионерах, героях, комсомольцах, героях. И Зоя Космодемьянская была человеком, о котором мы знали многое. Мы, естественно, не как историки к этому подходили, но со слов учителя основные факты ее жизни, ее подвига мы знали. Это не навязывалось. Это как бы между делом постоянная информация. Это всплывало на уроках то истории, то литературы.
То есть такой пример, который был всегда рядом, да, с тобой?
Да, он был именно всегда рядом. И наше поколение все-таки росло под воздействием вот этого примера. Я говорю о младшей школе, там, а годов с 90-х об этом стали просто забывать. Более того, я хорошо помню, как нас поражало, что с экранов телевидения вдруг стали говорить о тех людях, которых мы считали героями. Стал литься на них какой-то абсолютный негатив. Тогда нам трудно было оценить, почему это происходит. Это сейчас понятно, что происходило тогда. Тогда был развал не просто государства, был целенаправленный такой развал нашего мировоззрения, которое формировалось до этого. Ну, вот мое поколение из-за того, что с детства как бы было вот заложено, была заложена основа этого мировоззрения. Оно не очень-то и поддавалось на эту информацию. Но поколения вот следующие, они то ли не знали уже ни о Зое Космодемьянской, ни о пионерах,
да,
героях, либо знали об этом на каком-то вот негативном фоне. Мировоззрение наше перестраивалось, ломалось, но люди, которые привыкли адекватно и умеют адекватно воспринимать информацию, и которые чувствовали, что это вот нам точка зрения навязана, они ведь ждали, когда, наконец, появится нормальное отражение исторических событий. И только после Крымской весны, в основном после начала СВО, стало понятно, что вот эта адекватная часть, трезвая часть населения, она, наконец, начинает входить в свои законные, так сказать, права. И то, что мы сегодня говорим о Зое Космодемьянской, ну, отчасти это вот формально, это потому что дата такая. Но на самом деле глубинная причина в том, что мы возвращаемся к тому мировоззрению, которое ну, которая у нас самой природой, самой историей в нас заложена.
Почему вообще это важно, Владимир Викторович, здесь уже к вам, и как к филологу, и как к историку вопрос. Почему важно? Вот мы, очень умная мысль, мне кажется, очень такая правильная мысль прозвучала о героях, которые вот так, вы сказали, всегда в школах это было, где-то даже не отдельным уроком, а просто вот на фоне это было, что есть герои, на которых можно равняться, нужно равняться. Почему вот такие герои для человека нужны? Вот даже вспоминая там классику русской литературы, там тоже все, в общем-то, построено, да, на героях. У всех по-разному, но чаще всего это был один герой, который вот так, таким был прообразом кого-то или собирательным образом из разных действий различных. Так вот, тут, наверное, говоря о подрастающем нашем поколении, о воспитании, нам надо понять, почему невозможно вырастить адекватного, здорового, любящего свою родину человека без примеров, которые бы ему помогали, как правильно выстроить свою жизнь.
Значит, герои будут у общества в любом случае. Вопрос только, ага, какие герои?
То есть в любом случае на кого-то будут равняться?
Герои национальные – это то, что объединяет нацию. Эта информация об этих героях передается из поколения в поколение. Мы знаем об этом с античного мира. Но в античном мире герои были легендарными. Ну, мы не соберем исторические данные о реальном Ахиллесе, там, Геракле, Одиссее и прочее. А в новом мире герой – это уже не просто легенда. Это личность, которая, о которой мы знаем, когда родился, кто были родители, что сделал. Можем просчитать, что он чувствовал, как переживал и прочее. Вот выборы этих героев зависит не просто национальный характер, но и поведение того или другого народа. Если мы отказываемся от
тех... То есть наши былинные герои Добрыня Никитич и его партнеры по подвигам ратным, это вот как раз основа нашего...
Да, основа.
Сила нашего характера.
И герои нового времени – это прямое продолжение вот тех наших легендарных героев. Другой вопрос, что, как ни странно, легенду, вот типа Ильи Муромца, очень трудно представить в негативном плане. А героев исторических как бы легко. Вот если мы вспомним, какие атаки были как раз-таки на Зою Космодемьянскую, они начались еще в 90-е, потом продолжились до 2000-е и до последнего времени, они звучали ведь. Зоя Космодемьянская на самом деле болела шизофренией. Она ненормальная. Так, есть хоть одно доказательство? Должен быть диагноз. Человек, когда лечится, у него там... А это КГБ почистило. Ну, знаете, такие аргументы, это как вот уфологи любят, от нас власти скрывают, все зачистили, там, и потом, получается, вот казусы, как недавно, да, с мумиями, да. Это не подтверждено, это просто грязь, которую нужно вылить на героя. А доверчивый народ, он как бы... Последняя нападка кого? Невзорова. Там вообще ни одного факта. Значит, Зоя выросла в людоедском государстве, поэтому она не жалела ни своих, ни чужих, и себя не жалела, она ненормальная. Значит, Невзоров просто не представляет, что для какого-то человека есть большая ценность, чем он сам. Это ценность народ, там, родные, семья, то, за что она шла воевать. Да, наконец, идея там, о социальном справедливом устройстве. Если Невзорову непонятно, что может быть самопожертвование, то это еще не значит, что такого вот нет. И просто Невзоров, значит, антигерой.
Иноагенту, такому как Невзорову, конечно, очень сложно, наверное, понять такие действительно вещи, которые могут идти от сердца, от души в сторону... защиты родины.
Ну, на самом деле, Невзоров – это проявление целой категории, так сказать, вот граждан, как раз таких, которые созрели и оформились в 90-е, в начале 2000-х, у которых во главе угла собственное эго, собственная карьера, деньги, абсолютно наплевательское, даже такое враждебное отношение к нашей стране. И, естественно, что наши герои, они для них враги. Вот. Ну, честно говоря, вот я уже так воспринимаю, чем больше наши враги не любят наших героев и на них нападают, ну, тем большим авторитет этих наших героев становится в наших собственных глазах. Поэтому, конечно, было отвратительно наблюдать, как искажается историческая правда и о Зое Космодемьянской, и о многих других. Но, с одной стороны, это показатель того, что действительно они объединяют наш народ. Именно поэтому их атаковали. А с другой стороны, то, что наш народ в последнее время, это вот как раз-таки после начала СВО стало особенно активно, стал требовать, чтобы этих героев защитили. И самое главное, что эти требования, вот они отчасти, во всяком случае, осуществляются. И вот то, что Зою сейчас в школе вспоминает, это как раз-таки продолжение вот этой всей истории. Это, конечно, оптимизм вселяет. Другой вопрос, что мы должны на будущее просчитать, а как нам бороться вот с этими нападками на то, что для нас является абсолютной ценностью. Вот это другой вопрос, с которым нужно работать на разных уровнях, и в университетах, и в школах, и на уровне правительства.
Здесь же еще вторая сторона вопроса, если мы говорим о героях, а есть еще антигерои, которые для кого-то герои. Мы видим, как сейчас на Украине всплывают героически фактически именно тех, кто убивал, зверствовал, и кто уж явно никак не вписывается в концепцию нашей великой победы в Великой Отечественной войне. А нам-то что с этим делать? Не обращать внимания, пусть там делают, что хотят, героизируют, кого хотят, а мы тут будем своих героев чествовать? Или все-таки это та часть вопроса, на которую тоже надо обращать внимание? Может, еще какие-то разговоры о важном провести и посвятить их правильности толкованию исторических фактов?
Ну, я с вами согласен, все это один вот такой системный сбой, который начался в 90-е годы. По сути дела, у нас мальчиш-плохиш и мальчишки-бальчиш, они поменялись местами. Это было сделано целенаправленно. Ну, понятно, что это был результат информационной войны, которая продолжалась в период всей холодной войны. Во время перестройки вдруг те, кто вел эту войну, получили массу бонусов, полный доступ к нашей системе информации. Когда вся информация, информационные ресурсы основные оказались в руках Березовского и Гусинского, можно сказать, что мы всю систему нашей информации передали в руки врага. Вот. У нас народ на самом деле привык к тому, что, открывая газету и включая телевизор, он получает информацию, которая миллион раз проверена. Если бы в советское время недостоверный факт на страницах газеты появился, журналистов выгнали, там, редакторы из партии бы исключили и прочее. И народ привык, что ему преподносят уже проверенный продукт. А потом эти все средства массовой информации перешли в другие руки, а народ продолжал верить. И поэтому что Гусинский и Березовский выливали потоками всю грязь через экраны телевидения и газеты, все это воспринималось за чистую монету. Да, нас подловили, наше население на этом подловили. Легче всего, Запад действует по логике геббельсовской пропаганды. Чем наглее ложь, тем легче в нее поверить.
На правду, да.
Проще всего назвать, не просто уточнить что-то, а назвать черное белым, а белое черным. Вот все, что для нас было приметой героизма, вдруг превратилось в наше преступление. Я хорошо помню, как это происходило. Нам в школе рассказывали Великое Отечественное, да, подвиг предков, все заслуги. И вдруг в течение года-двух Великая Отечественная война – это период, когда мы угробили собственную армию, собственное население. Мы не освободили Европу. Наши солдаты там подавляли демократию, всех насиловали, грабили и прочее. Советский период довоенный – это сплошные репрессии. С подачи Сороса подсчитывали, да?
Чего только стоит вспомнить вот тот вот знаменитый в кавычках опрос того же иноагента Венедиктова с «Эхо Москвы», когда, помните, про сдачу Ленинграда, стоило ли вот эту блокаду держать или нет ценой жизни? Тогда это большой был скандал, в общем-то, даже в то время, то, что тогда точно пересекли уже какую-то черту морали. Но, наверное, как раз такие указания были эту черту пересекать.
Же нашло отражение как раз-таки вот в нападках на Зою Космодемьянскую, потому что попытка выдать ее за сумасшедшую, это попытка насадить такую мысль, что на героизм способен только человек неполноценный умственно и психически. Угу. Вот. Человек нормальный, он должен тут же подчиниться силе, ценить себя, ценить свою частную собственность и все.
И деньги.
Это вообще психология труса обычно. Любой трус найдет себе вот это оправдание. Я не для этого родился, меня не для этого учили, моя жизнь слишком большая ценность, в отличие от других.
Да, психология труса и западничество, наверное, на сегодняшний
нам
день.
Просто Западу, вполне себе. Западу удобно насадить нам психологию труса. Если у нас нация состоит из трусов, вот с такой идеологией, она не способна к сопротивлению. Вот. И если бы сегодня не было примеров мужества в зоне СВО, то то можно было бы говорить, что им удалось насадить эту идеологию. Но судя по тому, что происходит сегодня на линии соприкосновения, все-таки эта идеология у нас не прижила.
Да,
не
вот
прошла.
Тут и думаешь, а как же, Господи, как же все-таки вот эти люди выросли, они ведь, многие, кто сейчас как раз там на СВО, это люди, которые учились в школе в 90-х годах, которые как раз впитывали вот эту грязь, которую пытались нам фонды Сороса принести в нашу жизнь, в наши учебники. И тем не менее, все равно как-то сохранили вот тот самый фундамент, который сейчас им сказал, что их долг идти и сражаться за Родину. Это, ну, все-таки семья, да, здесь благодаря семье, наверное, я вот даже не знаю, кого благодарить,
говоря,
в данном случае. Что
сам,
государство вот тогда точно,
говоря,
не сделало этой работы.
Я себе задаю вопрос, у меня сразу несколько тут вариантов, не вариантов, а вот несколько факторов, которые мне видятся выстроенными в систему. Во-первых, многие из тех, которые сегодня на СВО, они все-таки какую-то часть школьных лет провели еще в советской или постсоветской школе, где учителя еще вот рассказывали так, как это было принято раньше. Вот как нам рассказывали о пионерах-героях. А во-вторых, 90-е годы. Это была такая школа жизни, знаете, когда вот западная пропаганда, она особо не впитывалась. Ну, что у нас Запад? Ну, фильмы со Сталлоне и со Шварценеггером, там, с Ван Даммом, это на самом деле не самые плохие фильмы, они, наоборот, воспитывали мужество. Вот. Мужество, оно всегда в цене и всегда...
Но все равно, мужество
не
мужество.
Они не являются антигероями.
Антигероями, может, не являются...
Пусть чуть-чуть психологически примитивно, но, честно говоря, нашему поколению это
пригодилось. У них же в этих во всех фильмах 90-х русские, это кто? Шапка-ушанка,
балалайка. А у них, на самом деле, настолько в лоб вот эта критика России с балалайками, медведями и водкой, что это же не воспринималось за чистую монету. Это
вообще
всегда,
да,
воспринималось юмором. Вот это тот самый перегиб, который нам только помогает. Да?
Но все равно дурачками нас, в общем-то, пытались изображать, скажем честно, в Голливуде в 90-е.
Ну, это было, да, но мы же не верили, честно говоря.
Мы не верили, но весь
мир
тоже смотрел.
Потом есть еще такой момент, вот на все эти пропагандистские трюки, как ни странно, прежде всего велась интеллигенция. Вот, а люди, которые там где-нибудь в селе, там, да, работает человек, на заводе человек работает, они это особенно не воспринимали. И эта разница всегда была очень ощутима. Вот есть человек, которому критиковали, да ты вот не интересуешься, а на самом-то деле... А человек этот, который работает на заводе, как бы отвечал, а что на самом деле? На самом деле вот у меня дед с орденами пришел. Не надо мне рассказывать, что он там в Берлине кого-то там насиловал. Он приехал туда с орденами и без денег. Вот. А, как бы человек простой, он знает цену всему, как бы не мудрствует лукаво. И вот как раз таки эти простые люди, а это основная часть населения, они, на мой взгляд, и
носители этого,
да, они
нашего
носители
нашего,
нашей вот такой исконной психологии. Что касается интеллигенции, то борьба вот как раз с тех пор внутри интеллигенции, она существовала, она продолжается. Вот, она прямо сейчас продолжается. Нам кажется, вот мы вспомнили о Зое Космодемьянской, ну, все, это перелом какой-то. Нет, это только начало этой борьбы. Потому что люди, которые сегодня чуть-чуть отодвинуты, завтра они поднимут голову, они начнут опять ту же самую свою деятельность. Опять из-за границы вернутся Невзоровы и прочие. Они будут пытаться, они уже сейчас пытаются вернуться. И все это будет поворачиваться,
вот
поворачиваться назад. И сегодня все зависит от общественного мнения. Насколько настойчиво оно будет требовать и от властей, и от средств массовой информации, и от школы. Насколько настойчиво будет требование к тому, чтобы мы вернулись к своей, не только к своему мировоззрению, но, наконец, к точному историческому фактажу.
Вот. И вторую часть все-таки вопроса еще раз повторю по поводу антигероев. На них-то стоит нам обращать внимание отдельными уроками о важном или о неважном? Ну вот это я сейчас так в кавычки беру, называя этих антигероев неважным. Но, тем не менее, о них стоит что-то говорить? Или вот закрыть глаза и все, и не говорить ни о Бандере, ни о Шухевиче, чтобы наши дети о них даже не знали?
Если мы не будем говорить об антигероях, мы обесценим подвиг героев. Потому что герой — это человек, который борется вот... Ну, условно говоря, вот со злом, да. Если говорить о Зое Космодемьянской, вполне конкретном герое, то она боролась вполне конкретным злом. Зачем нужно было обесценивать подвиг Зои Космодемьянской? Для того, чтобы обелить тех, кто стоял против нее. Там ведь как разворачивались вот эти атаки на нее? Она пришла и подожгла частные дома. У него ведь задание было поджечь дома, где располагались фашисты. Да? Но это же не фашистские дома, это вот дома наших сограждан, которые оказались в оккупации. Вот бесчеловечный поступок. Мы сейчас видим, как идет война на самом деле. Если не уничтожать противника в местах его дислокации, даже если это наши дома, если не взрывать наши же мосты, которые оказались на территории противника, заводы, то нам за этот псевдогуманизм придется расплачиваться жизнями своих солдат. У Зои Космодемьянской была вполне конкретная и вполне обоснованная военная задача – уничтожить места, где располагаются фашистские солдаты. И если кому-то жаль своего частного дома, давайте вспомним, что она жизнью пожертвовала. Солдат в окопе жертвует своей жизнью. И нельзя расплачиваться за деревянный дом или какой-то сарай жизнями солдат. Зоя была абсолютно права. Но когда мы вот обесцениваем героя, появляется такая возможность обелить кого-нибудь другого. Вот опять черно-белым называем. Бандера плохой? Нет, он, оказывается, у нас хороший. Вот он герой. Если она плохая, так значит, вот ее враг, он, значит, хороший. Не бывает такой серединки. Мы одного унижаем, значит, мы приподнимаем другого. Украина оказалась подвержена вот этому давлению гораздо сильнее, чем Россия. Тут многие факторы. Можно рассуждать об этих факторах, почему действительно там на западе Украины вот эта бандеровская философия и политика, и вот мировоззрение, оно не было истреблено. Это, конечно, был недочет. Когда Хрущев повыпускал всех бандеровцев, считая, что он таким образом, так сказать, восстанавливает справедливость, это тоже была ошибка. Это было, по сути дела, государственное преступление. Преступник должен ответить за свои преступления. Их простили, мы теперь расхлебываем это. Действительно, Украина нам представляет сегодня вот тот негативный образец, на который нам, вот к которому мы могли бы сами прийти, если бы у нас общественное мнение не восстало, наконец, против вот этой вот западной пропаганды. Но у нас население восстало. И, конечно, исторические события и начало СВО, и Крымская весна, все это только простимулировало.
Активизировало, да, абсолютно точно. Правильные вещи абсолютно говорите сегодня. Все просто, понятно, зачем нам нужны герои, почему герои всегда должны быть возле нас. И у нас, в принципе, вот эти сложные исторические времена, в которые мы сейчас живем, все это проживаем, они нам дают тоже героев, своих героев, которых тоже мы должны помнить. И мне кажется, хорошо, что... Ну, страшно, да, что многие герои там приходят в нашу жизнь тоже через трагедии, через какие-то вещи страшные, трагические, но помнить об этом надо. Вот современные герои, как здесь оптимальную, на ваш взгляд, найти оптимальное соотношение, да, между теми героями, которые были, там, Зоя Космодемьянская, конечно, да, говорить надо, но все равно дети растут, поколение новое, и мне кажется, им нужны герои, которые среди нас были или есть, вот современные ребята, люди, которые говорят, работайте, братья, в лицо врагу, который направляет ствол пистолета тебе в лицо и, в общем-то, в итоге и расстреливает. Но не сдаются наши люди, россияне, я их всех называю россияне, какой бы национальности ни были, это наши, в общем-то, да, наши русские люди, да, которые говорят, работайте, братья, и с этим лозунгом сегодня на СВО половина ребят в бой идет со словами работайте, братья. Вот они здесь рядом среди нас растут.
Ну, на самом деле, вот герои, которые сейчас на наших глазах появляются, они, конечно, молодежи лучше известны, и это неплохо, это понятно, это закономерно, потому что современность, она всегда интереснее для молодого человека, чем прошлое. Это не значит, что прошлое там надо отменять. Но если мы посмотрим на вот этих героев сегодняшних, да, если мы с ними поговорим, то они все воспринимают себя как наследники вот тех героев, которые были в Великую Отечественную, там, и в Крымскую войну, и в эпоху 12-го года. Если говорить вот даже о том вопросе, как пожертвовать там, ну, не жизнью, а вот своим домом, да, чтобы... Так в 12-м году вот та самая дубина народной войны, по выражению Толстого, да, крестьяне сжигали свои деревни и свои запасы, чтобы они не достались французам. Так вот, то же самое. И в Великую Отечественную было. Вот он, массовый героизм. И, конечно, это трагично, что нам пришлось столько войн пережить. Но нынешняя спецоперация воспринимается психологически как продолжение вот тех самых войн. А по существу это и является той самой войной, которая в которой мы себя защищаем от Запада, который претендует на наши территории, на наши все богатства, же, да? Да, это все то же самое. Это очередная страница все той же истории.
Очередной виток, не говорите. Владимир Викторович, завершается, к сожалению, наше время эфирное. Я вас искренне благодарю за такую открытую беседу, интересную. По-моему, попали мы в десятку, пригласив вас как раз по этой теме пообщаться. Профессор Института филологии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Орехов был у нас в гостях. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам, хорошего дня.
Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.